220 долларов. Вот и все. Именно столько стоило одному студенту колледжа поддерживать инфраструктуру сайта, которым, ну, каждый день активно пользовались 150 тысяч человек.
Да, звучит просто безумно, если вдуматься. Никаких там огромных венчурных инвестиций.
Абсолютно. Никакой команды инженеров, которые сжигают миллионы долларов, сидя в каком-нибудь модном офисе с бесплатными смузи. Мы сегодня проводим глубокое погружение в материалы интервью с YouTube-канала Starter Story. И, знаете, мы разберем кейс, который просто ломает вообще все привычные представления о том, как запускать технологический бизнес.
Однозначно ломает. Речь пойдет о парне по имени Медукс и его проекте. Сайт называется dukmaz.org.
Да, dukmaz.org. И финансовая сторона этой истории впечатляет ничуть не меньше, чем экономия на серверах. Я когда читала, просто глазам не поверила.
Ну еще бы. Проект, который начался просто как какой-то эксперимент в студенческом общежитии, вырос до стабильного дохода – 15 тысяч долларов в месяц чистыми.
Ого.
Да. А кульминацией всего этого стала продажа бизнеса. Он продал его за 120 тысяч долларов. И самое ценное здесь – это то, что мы видим не просто историю разового везения, а настоящий сдвиг парадигмы.
Так, давайте разберем это подробнее. Мне этот бизнес-кейс невероятно напоминает сборку, ну, не знаю, мебели из IKEA. Только вместо деревяшек у нас готовые цифровые платформы. Раньше ведь как было? Приходилось самому выпиливать каждую деталь, тратить годы на изучение программирования.
Точно. А сегодня алгоритмы искусственного интеллекта практически сами собирают эти детали. И задача основателя сводится к тому, чтобы просто знать правильный порядок действий.
Вот именно. И наша цель сегодня извлечь из этой истории прям пошаговое руководство. Это, по сути, такой плейбук создания онлайн-бизнеса с нулевыми затратами, который идеально работает в реалиях нашего 2026 года.
И логично будет начать с самого первого шага, верно? С выбора ниши. Материалы интервью открывают очень интересный психологический аспект. Медекс там откровенно признается, что поначалу пытался создавать так называемые B2B-инструменты.
Да, программы для бизнеса. Потому что это звучит солидно, да. Это такая классическая ловушка для новичков.
Именно. Это феномен, который можно назвать эго-бизнеса.
Эго-бизнес.
Да. Это когда ты создаешь продукт не ради того, чтобы закрыть реальный спрос на рынке, а ради, ну, социального одобрения. Хочется сразу строить сложную корпоративную платформу, чтобы потом красиво рассказывать об этом на конференциях.
Точно, чтобы все говорили: «Вау, какой серьезный предприниматель!»
Вот-вот. Но проблема в том, что эго-бизнес почти никогда не приносит денег новичку, который работает один и без связей. Меддекс тратил кучу энергии на сложные продукты, которые вообще никому не были нужны.
А в это время его простейший сайт с неблокируемыми флеш-играми, этот самый DeckMath, просто простаивал, да?
Да. Он висел в сети без развития целых 2 года, пока однажды совершенно случайно не принес 240 долларов пассивного дохода за один день.
240 долларов из ниоткуда. Я думаю, это был для него момент такого жесткого пробуждения. Принцип «следуй за деньгами» сработал просто идеально.
Абсолютно. И окончательная искра зажглась, когда он листал ТикТок. Он увидел там ролик, где парень, который выглядел даже младше него, рекламировал очень похожий игровой сайт.
И Маддекс подумал: ну, если этот парень может собирать трафик, то и я смогу.
Именно так. Он просто пошел туда, где были реальные пользователи.
Но, слушай, тут я хочу остановиться и задать такой, ну, немного критический вопрос. Вот этот сайт с неблокируемыми играми. Мы ведь понимаем, что это такое. Это просто порталы, которые маскируются под образовательные ресурсы.
Да, чтобы обходить школьные Wi-Fi-фильтры.
Вот. Чтобы школьники могли сидеть на уроках и играть в условных зомби. Почему вообще кто-то должен тратить время на создание такой, откровенно говоря, ерунды? Разве это настоящий бизнес? Он ведь не решает никаких реальных проблем.
Ну, смотри. Оценивать бизнес категориями серьезности – это как раз и есть возврат к тому самому мышлению эго-бизнеса, о котором мы говорили.
Справедливое замечание.
Индустрия видеоигр и вот таких развлекательных сайтов – одна из крупнейших в мире. Потребность людей в отдыхе, в быстром дофамине, в том, чтобы отвлечься от рутины – это абсолютно осязаемый спрос.
То есть обход блокировок – это тоже рынок?
Еще какой, если у тебя есть лояльная аудитория в 150 тысяч человек ежедневно, и у тебя есть механизм, как монетизировать их внимание, это бизнес в самом чистом виде. Статус продукта тут вообще не имеет значения, важны только цифры.
Да, соглашусь. С цифрами не поспоришь. И как только вот эта идея подтвердила свою жизнеспособность, у него явно возникла проблема масштабирования.
О, да. 150 тысяч активных пользователей каждый день.
Вот я и говорю, я бы подумала, что для поддержки такого трафика нужны серьезные сервера, балансировщики нагрузки, целая команда сисадминов. Но когда я читала про его технический стек, знаешь, мне стало даже как-то неловко за традиционные эти компании.
Эволюция его продукта тут очень показательна. Самую первую версию сайта, такой минимально жизнеспособный продукт, Maddox собрал всего за неделю. И знаешь на чем?
На Google Sites, да.
Да, на обычном конструкторе Google Sites. Это уровень простого перетаскивания блоков мышкой и вставки ссылок на готовые игры. Он вообще ничего не программировал на этом этапе.
Потрясающе. Но потом он все-таки переписал сайт, так?
Верно. Позже, когда он прошел стажировку, он переделал сайт, используя React.
Тут, кстати, для тех, кто нас слушает, стоит уточнить. React — это не язык программирования, как многие думают, а просто библиотека JavaScript для создания интерфейсов.
Но самое интересное началось позже. В материалах упоминается концепция vibe-coding.
Да, vibe-coding. Это то, что сейчас полностью меняет правила игры. С массовым внедрением искусственного интеллекта ручное написание кода просто уходит в прошлое.
То есть он буквально перестал писать код?
Практически полностью. Vibe-coding означает, что ты больше не пишешь синтаксис строчка за строчкой, ты просто описываешь желаемый результат на нормальном естественном языке. Используя нейросети типа Cursor или GitHub Copilot?
Именно. Человек теперь выступает скорее в роли куратора. Ты ловишь общий вайб-приложение, следишь за архитектурой, а всю рутину пишет ИИ. Maddox признался, что в конце он сам код почти не трогал.
Это просто невероятное смещение фокуса. И это напрямую отражается на стоимость поддержки LightGuard. Давайте разберем этот стек за $220 подробнее.
Давай. Значит, фундамент у него строился на платформе Cloudflare. Она использовалась для хостинга и защиты от DDoS-атак. И эта услуга предоставлялась ему абсолютно бесплатно.
Бесплатно? А на что тогда уходили деньги?
Единственные серьезные затраты — это оплата самих доменных имен. Ему приходилось постоянно покупать новые домены, чтобы сайт работал, когда старые адреса блокировали в школах. На это уходило около $200 в месяц.
Понятно. А база данных?
За серверную логику и базу данных отвечал сервис Supabase. Всего $20 в месяц. За эти смешные деньги он получил аутентификацию пользователей, сохранение прогресса в играх и таблицы лидеров.
Слушай, а таблицы лидеров — это ведь очень умный ход. Это не просто фича ради фичи, это реальный крючок для удержания пользователя. Если школьник накопил там монеты, он же обязательно вернется на сайт завтра.
Абсолютно точное замечание. И тут мы подходим к самому, наверное, важному элементу его стека — к аналитике. Он использовал платформу PostHog.
Да, я видела это в источнике. Ему как-то удалось получить кредитов на $50 000 по стартап-программе, так?
Да. И это открыло ему возможность проводить масштабные АБ-тесты совершенно бесплатно.
Ну, вот тут у меня вопрос. А зачем? Ну, в смысле, что именно он тестировал на сайте с примитивными флеш-играми? Зачем ему аналитика корпоративного уровня?
Все упирается в механику заработка. Основным источником его дохода была система Google AdSense.
И сколько они платят? Копеньки, наверное.
В среднем показ рекламы приносил ему около 1 цента за каждого пользователя.
1 цент. Ого.
Да. При такой микроскопической маржинальности единственный способ заработать — это огромный объем трафика и время. Чем больше страниц открывает школьник, чем дольше он сидит на сайте, тем больше баннеров обновляется.
А, то есть АВ-тесты нужны были, чтобы заставить их кликать больше?
Именно. С помощью постхога он мог отслеживать каждое нажатие. Он анализировал, как изменение цвета фона или расположение кнопки «Играть» влияет на время удержания.
Значит, в материалах есть очень забавная деталь про дизайн. Maddox честно признался, что вообще не умеет рисовать красивые интерфейсы.
И что он сделал?
Он просто взял и в наглую скопировал структуру у своих самых успешных конкурентов. И парадокс в том, что это сработало ему в плюс.
Да, потому что максимально примитивный дизайн не отвлекает.
Точно. Нет визуального мусора, школьники смотрят только на игры и, соответственно, на рекламные баннеры.
Грамотно. Но слушай, даже идеальный код на бесплатном хостинге не генерирует деньги сам по себе. Внимание, вот настоящая валюта. Без притока новых пользователей эта система просто мертва.
И тут фокус смещается с технической части на маркетинг. Как он вообще привлек эти 150 тысяч человек бесплатно?
Его подход к маркетингу можно описать одним словом – агрессия. В таком прагматичном смысле. Объем решал все. Он не стал ограничиваться одним аккаунтом. Он создал сразу три разных профиля в TikTok.
Три профиля. И как часто он публиковал видео?
Три ролика в день. 5 дней в неделю.
Серьезно? 9? Нет, 15 роликов в неделю.
Да, это феноменальный уровень производительности. Его метод базировался на принципе «кради как художник», который он довел просто до алгоритмического идеала.
То есть он снова копировал?
По сути, да. Первый шаг – сбор данных. Он находил от 10 до 20 самых популярных видео у конкурентов. Второй шаг – деконструкция. Он анализировал, что происходит в первые 3 секунды видео, какой визуальный крючок цепляет зрителя, как звучит призыв к действию.
А потом просто делал то же самое, только больше.
Да. Он работал в 2 раза интенсивнее конкурентов, выпуская массу контента по уже проверенным лекалам.
В интервью как раз разбирается пример его самого успешного ролика. Это видео собрало больше 2 миллионов просмотров в TikTok и еще 3 миллиона в Instagram.
5 миллионов просмотров в сумме.
Да, 5 миллионов. И знаешь, что самое смешное? Он снял его за 30 минут на обычный телефон.
Качество было ужасным, да?
Намеренно низким. Просто дрожащая камера, которая снимает экран в старенького ноутбука, никакого света, никакого монтажа. Но там был мощнейший визуальный хук и ясный призыв перейти по ссылке. И только один этот ролик принес ему около 1000 долларов чистой прибыли.
Впечатляет.
Но вот тут у меня возникает просто когнитивный диссонанс. Эти алгоритмы социальных сетей, за которыми стоят корпорации-триллионники с их искусственным интеллектом. Почему они продвигают откровенно низкокачественный контент?
Хороший вопрос.
Почему дрожащая съемка экрана ноутбука собирает миллионы просмотров, а ролики, куда люди вбухивают деньги на профессиональный свет и графику, просто тонут? Как это работает с точки зрения психологии?
Все очень просто. Алгоритмам абсолютно безразлична кинематографическая ценность твоего видео. Их единственная метрика – это удержание внимания внутри приложения.
То есть им важно, чтобы человек просто не закрыл TikTok?
Именно. И низкое качество видео в данном случае работает как триггер аутентичности. Зритель видит невылизанную корпоративную рекламу, которую мозг автоматически хочет пропустить.
Он видит такого же школьника на уроке.
Да. О, это реальный парень нашел классный сайт. Как подчеркивается в источнике, Meddex давал зрителям быстрые дофаминовые хиты. Зритель мгновенно считывает контекст, не напрягает мозг, получает понятную инструкцию и кликает.
Гениально.
И еще важный момент – петля итераций. Meddex не просто клепал ролики наугад. Каждый день он открывал аналитику и смотрел графики удержания видео за прошлый день. На какой секунде люди отваливались, какой хук срабатывал хуже.
И сразу же вносил изменения в новые ролики.
Да, он немедленно снимал 3 новых видео с микроулучшениями. Его философия была предельно утилитарной. Первые 100 видео могут быть полным провалом, но 101 обязательно выстрелит.
Звучит как идеальная машина, но производство 3 роликов в день, постоянная съемка, анализ графиков — это же прямой путь к жесткому выгоранию. Я не представляю, как можно поддерживать такой темп месяцами, если ты еще и учишься в колледже.
Согласен, руками это делать невозможно. И поэтому следующим логическим шагом для него стала массовая автоматизация. Он интегрировал в свой процесс инструмент под названием Repurpose.io.
Repurpose. Что он делает?
Эта программа решает главную боль всех контент-мейкеров — ручную адаптацию видео под разные платформы. Сервис автоматически брал свежие видео из TikTok, удалял эти назойливые водяные знаки и без какого-либо участия Meddex публиковал его в Instagram Reels, YouTube Shorts и Snapchat.
Ого! То есть он просто загружал видео один раз, а охват получал на 4 платформах сразу.
Как система зеркал, которая направляет один луч света в разные комнаты.
Красивое сравнение. Он стал платить своей девушке $200 в неделю. За эти деньги она снимала от 1 до 5 роликов по его сценариям.
Умный ход.
Да, а потом он еще и ученика взял, которого натаскал делать контент строго по выверенным шаблонам.
Этот переход критически важен. Мэддокс перестал быть просто создателем видео, который работает за просмотры. Он стал управляющим целой медиа-империи. И, кстати, частью этой империи стала его собственная комьюнити.
Дискорд-сервер?
Да. Он создал сервер в Дискорде, и тот быстро вырос до 7000 активных участников. Эта база и преданных фанатов позволяла ему вообще обходить алгоритмы.
То есть, если алгоритм TikTok вдруг решал не продвигать его видео?
Ему было все равно. Когда он добавлял на сайт новую игру, ему достаточно было отправить 1 уведомление в Дискорд, и бум, мгновенный всплеск трафика.
Система заработала на полную мощность. Как я читала, проект вышел на пик доходности. Раньше сайт приносил там $600-$700 в день. А теперь эта машина стабильно стала генерировать $15 000 каждый месяц.
Серьезные деньги для студента.
Не то слово. И перед ним стал классический вопрос. Продолжать доить эту корову или выйти из игры?
Ну, импульсом послужила новость. Он увидел, что какая-то крупная компания купила сайт, который был очень похож на DuckMath. И он не стал сидеть и ждать. Он сам связался с потенциальными покупателями.
И ему предложили 100 тысяч, верно?
Сначала да. Но он показал им свои графики стабильного трафика, доходы и выдвинул встречные предложения. В итоге они ударили по рукам на $120 000. Сделку провели безопасно через эскроу-счет.
Знаешь, в интервью он говорит, что сейчас немного жалеет об этой продаже.
Ну, понятно, такого денежного потока у него сейчас нет.
Да. Сейчас он пилит новый стартап, облачный игровой сервис MadoxCloud.com. Но логически, если подумать, продажа актива на пике его стоимости – это же просто хрестоматийный пример того, как надо вести бизнес. Особенно в такой волатильной нише, где завтра твой сайт могут заблокировать все школы разом.
Абсолютно согласен. И знаешь, когда его попросили дать главный совет тем, кто хочет повторить его успех, он назвал одно слово – консистентность, последовательность.
То есть просто не сдаваться.
Ну, он прямо заявляет, что если бы он забросил сайт в течение тех 2 лет, когда проект приносил только убытки на покупку доменов, то всей этой истории просто не было бы.
Но слушай, только ли в упрямстве дело? Ну, можно же биться головой о кирпичную стену 10 лет подряд и ничего не добиться.
Разумеется, простое упрямство без анализа – это путь в никуда. В материалах четко прослеживается связка последовательности и гибкости. Медекс постоянно тестировал гипотезы.
Да, анализировала тесты в постхок, менял хуки в видео.
Вот именно. Разница между слепым упрямством и его подходом – это гибкость и опора на данные.
Ну что ж, давайте подводить итоги. Рецепт сборки этой цифровой машины из нашего кейса звучит так. Шаг первый. Мы отбрасываем мысли об эго-бизнесе и идем туда, где есть реальный спрос на дешевый дофамин.
Шаг второй. Используем нейросети и дешевые инструменты вроде Supabase, чтобы собрать рабочий продукт, причем без глубоких знаний программирования.
Шаг третий. Деконструируем контент конкурентов и агрессивно снимаем простые и понятные видео. Шаг четвертый. Автоматизируем их публикацию через repurpose.io везде, где только можно.
И шаг пятый. Монетизируем каждую секунду внимания аудитории простой рекламой. Этот плейбук обнажает главную реальность нашего времени. Отсутствие технического образования – это больше не отговорка.
Да, код и дизайн стали дешевым товаром.
Точно. Главным активом сегодня остается дистрибуция. Умение захватить внимание аудитории.
И знаете, это наталкивает меня на одну очень провокационную мысль под конец.
Какую же?
Если искусственный интеллект теперь сам пишет код, а сервисы автоматически рассылают видео на миллионы смартфонов, значит ли это, что эпоха инженеров заканчивается? Возможно, в будущем главным активом бизнеса будет не умение создавать технологии, а способность просто взламывать алгоритмы человеческого поведения.
Звучит правдоподобно.
Да. Будущее бизнеса кроется не в программном коде, а в чистой первокутной психологии нашего с вами внимания. Задумайтесь об этом.